В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинская мечта считает фактор Саакашвили единственным, создающим неудобства между Грузией и Украиной.
Единственное, что создавало неудобства в отношениях двух дружественных государств, был фактор Саакашвили. Слава богу, сегодня от него отдохнула как Грузия, так и Украина.
Американский Сенат провел специальные слушания, посвященные деструктивной деятельности России в Черноморском регионе.
На прошлой неделе министр обороны США посетил Грузию, Украину и Румынию. Я думаю, что это был долгожданный знак изменения подхода к попыткам России получить контроль над Черным морем.
В Абхазии прошло заседание Кабмина самопровозглашенной республики. Ситуация в больницах и темпы вакцинации вызывают тревогу.
Ежедневно 150-140. Наши коллеги находятся там в будни, выходные, круглосуточно в красной зоне. Слышат, как эскорты свадебных кортежей проезжают.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Нана Плиева.
Россия превратила поставки своего газа в Молдову в инструмент воздействия на эту страну, считает верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.
Наши дискуссии проходили в контексте этой чрезвычайной ситуации в газовом секторе Молдовы. Мы видим попытки «Газпрома» оказать политическое давление в обмен на снижение цены на газ. Мы договорились с премьер-министром о важности повышения сопротивляемости любым потенциальным попыткам третьих сторон использовать энергию в качестве геополитического оружия.
Действие долгосрочного контракта Молдовы с «Газпромом», заключенного в 2016 году и с тех пор ежегодно продлеваемого, истекло 30 сентября. Соглашение продлили еще на месяц. В течение этого времени Кишинев покупал газ у российского концерна по цене $790 США за 1000 кубометров. Парламент Молдовы проголосовал за введение режима чрезвычайного положения в стране с 22 октября по 20 ноября по причине дефицита газа. «Газпром» 23 октября пригрозил отказаться от дальнейших поставок газа Молдове, если та не погасит долг и не договорится об условиях нового контракта. Переговоры Москвы и Кишинева по газу не принесли результатов. По сведениям издания Financial Times, «Газпром» предлагал Молдове скидку на газ в обмен на выполнение ряда условий. Так Москва хотела, чтобы Кишинев изменил соглашение о свободной торговле с Евросоюзом, а также отложил реформы энергетического рынка, согласованные с Брюсселем. Европейский Союз пообещал выделить Молдове 60 миллионов евро для преодоления газового кризиса. Министерство обороны США подтвердило испытание гиперзвуковой ракеты в Китае, проведенное в августе. Речь идет, цитата, «о весьма значительном событии в деле испытания гиперзвуковых систем оружия», заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли в интервью телевидению Bloomberg. Он отметил, что этот тест вызывает очень большую обеспокоенность. Милли сравнил испытание с шоком, который был на Западе в 1957 году, когда Советский Союз абсолютно неожиданно для него запустил искусственный спутник Земли, совершивший успешный орбитальный полет. Это событие спровоцировало резкое усиление соперничества между США и СССР в космосе и в сфере разработки оружия. Марк Милли сказал, что не уверен, можно ли сравнивать китайский тест с запуском советского спутника в полной мере, но указал, что оба события по значимости очень близки. «Это очень важное технологическое событие, за которым США следят с полным вниманием», — сказал генерал.
Эхо Кавказа. Новости.
Суд в Саратовской области заочно арестовал белорусского программиста Сергея Савельева за неправомерный доступ к охраняемой законом информации. Его планируют объявить в международный розыск. Подозреваемый передал правозащитникам видеозаписи пыток заключенных сотрудниками ФСИН, которые хранились в базе ведомства, которую он администрировал. В возбуждении уголовного дела и заочном аресте Савельева сообщила пресс-служба управления МВД по Саратовской области. Там находится туберкулезная больница Федеральной службы исполнения наказаний, в которой, согласно распространению сообщенным Савельевым видеозаписям и пытали заключенных. Савельев объявлен в розыск в России, сам он находится во Франции. Там он попросил политического убежища. Максимальное наказание по вмененной ему статье – до 4 лет лишения свободы. Роскомнадзор заблокировал для пользователей из России доступ к сайту издания «Проект». Это было сделано по требованию Генпрокуратуры. Расследовательские СМИ специализировались на материалах об окружении президента России Владимира Путина. Но его юридическое лицо было внесено в список нежелательных в стране организаций, после чего редакция объявила о самороспуске. «Проект» был основан бывшим главным редактором РБК и «Дождя» Романом Баданиным в 2018 году. Издание опубликовало ряд резонансных расследований, в том числе о предполагаемой внебрачной дочери Владимира Путина Елизавете Кривоногих, о финансах и второй жене главы Чечни Рамзана Кадырова, о работе российских политтехнологов в Африке. После запрета издания Баданин, внесенный в список так называемых СМИ иностранных агентов, покинул Россию и запустил новое издание агентства. Главный редактор внесенного в список иностранного агентства сайта телеканала «Дождь» Владимир Моторин обратил внимание на то, что блокировка сайта проекта произошла на следующий день после того, как газета Wall Street Journal опубликовала колонку Баданина о предполагаемой любовнице Путина и матери его ребенка. В ней журналист объясняет, почему личная жизнь российского президента может быть предметом общественного интереса.
С международными новостями вас ознакомила Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. Переходим к темам дня. В Грузии продолжается скандал, связанный с отказом грузинских властей впустить в страну украинских депутатов и журналистов, желавших встретиться в тюрьме с Михаилом Саакашвили. Впрочем, власти считают этот скандал частью шоу, которое устраивает Саакашвили, чтобы избежать госпитализации в тюремную больницу. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Мы не знаем значения его жизненно важных показателей, жаловался повидавший сегодня днем Михаила Саакашвили его адвокат Георгий Гилхаури. Уже второй день третий президент, голодающий 28 дней, отказывается от проведения анализов из-за решения тюремной администрации максимально ограничить его контакт с внешним миром.
Слабость усиливается, ему все труднее передвигаться и так долго продолжаться не может. Никак не могу объяснить действия тюремной администрации, которая понаставила новые барьеры. Мы ограничены в коммуникациях с подзащитным, не можем даже его подпись получить. Пока не восстановятся его права и комнате встреч не будет возвращен прежний вид, Саакашвили отказывается от приема медикаментов и сдачи анализов.
Сказал адвокат Гилхаури. Между тем, тюремная администрация обвинила третьего президента и правозащитника в систематическом нарушении ковид-ограничений. В заявлении пенитенциарной службы утверждается, что Саакашвили отказывается носить медицинскую маску на встречах. Он и его адвокаты становились на стол, чтобы через ограничительное стекло передавать друг другу письма. И в целях их же безопасности, как отмечают в ведомстве, стекло поменяли и сделали недосягаемым для Саакашвили. Оппоненты власти объяснения тюремной администрации сочли неубедительными, ведь нарушение прав заключенного Саакашвили накануне отметила и украинский омбудсмен Людмила Денисова. Она также обратилась к грузинским властям с ходатайством о госпитализации в случае необходимости Михаила Саакашвили в гражданскую, а не тюремную клинику. Власть, судя по всему, решила не отступать, по крайней мере, до 30 октября, когда пройдут вторые туры муниципальных выборов. Премьер-министр Иракли Гарибашвили сегодня заявил, что Саакашвили устроил очередной маскарад и театр ради госпитализации в частную клинику. Не преминул напомнить глава правительства и свою версию об истинных целях Саакашвили – устроить революцию, переворот и грязную провокацию, в том числе с убийством нескольких человек. Не беспокоит лидеров грузинской мечты и скандал, связанный с отказом во въезде в страну украинских журналистов и депутатов. Сегодня международная организация «Репортеры без границ» потребовала от грузинской власти объяснения такого отказа журналисту Дмитрию Гордону, который намеревался записать интервью с Михаилом Саакашвили. Председатель правящей партии Иракли Кобахидзе напомнил журналистам, что за свою голодовку ответственность несет сам Саакашвили. Что же касается отказа во въезде в страну, это не в компетенции Кобахидзе. Но он отметил, что никому не позволят устраивать шоу. Видимо, это касалось и журналиста Гордона.
Единственное, что создавало неудобства в отношениях двух дружественных государств, был фактор Саакашвили. Слава богу, сегодня от него отдохнула как Грузия, так и Украина. Некоторые последствия остались из-за людей, которые стараются из этого устроить шоу. Но, уверяю, Саакашвили исчезнет из любой повестки дня после 30 октября. Исходя из этого, исчезнут все те неудобства, которые по сегодняшний день были между Грузией и Украиной.
Неудобства были созданы не только гражданам Украины. Казахстанского бизнесмена Маргулана Сейсимбаева, партнера Саакашвили по реформам, тоже не впустили в Грузию. Описав все злоключения в своем телеграм-канале, Сейсимбаев делает вывод.
В Грузию вернулся совок. Права человека там уже пустой звук. Спецслужбы и полиция перестали быть добрыми и приветливыми, чем так славилась Грузия во времена Саакашвили. Но очень много людей из Грузии мне пишут и извиняются за действия своих властей, предлагая свою помощь и поддержку. Так что у меня совсем нет обиды на грузин. Для меня по-прежнему Грузия – прекрасная страна с прекрасными людьми, многие из которых мои друзья. Просто у нее временные трудности. И это пройдет.
Между тем, в Грузии многие полагают, что это противостояние между грузинской мечтой и Михаилом Саакашвили и основанным им нацдвижением может разрешиться после вторых туров, но, возможно, ценой тяжелых последствий. Несколько десятков правозащитников и общественников инициировали онлайн-петицию с призывом к четвертому президенту Георгию Маргвелашвили и президенту Саломе Зурабишвили сыграть консолидирующую роль в обществе и не допустить фатальных последствий голодовки Михаила Саакашвили. Говорит глава грузинской филиала Transparency International Эко Гигаури, также подписавшая петицию. Мы на грани гражданского противостояния. Общество расколото. Мы видим, что третий президент арестован, голодает, и состояние его здоровья ухудшается. Есть вопросы защищенности его прав. Мы ищем институциональный выход из ситуации. И важно, чтобы в этот процесс были вовлечены люди, у которых нет никаких политических целей, кроме той, чтобы страна развивалась лучше, чтобы не было противостояния и прекратилась поляризация. Поэтому мы сочли важным для этого процесса привлечения президентов. О том, что за состоянием здоровья Михаила Саакашвили следят пристально в западных столицах, сегодня заявил посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель. Он же призвал власть учесть рекомендации консилиума врачей и народного защитника. Ближе к вечеру еще один адвокат третьего президента Дитоса Цаглишвили сообщил журналистам, что Михаил Саакашвили согласился на оказание медицинской помощи и даже встретился с врачами. После того, как, по словам адвоката, тюремная администрация создала условия конфиденциальности и оставила пространство для обмена корреспонденцией между третьим президентом и его адвокатами. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
За день до выборов грузинская мечта провела сразу два брифинга. Первый был посвящен исследованию Ipsos, опубликованному телеканалом Тавариархи. На втором были подведены итоги вчерашнего митинга. Общность двух тем установил Ираклио Рагвелидзе.
Ответы на вопрос исследования Ipsos, если бы выборы состоялись в следующую субботу, за какого кандидата в мэры вы бы проголосовали, показали, что в Тбилиси побеждает Каха Каладзе с перевесом 3%. Во всех остальных случаях выигрывает оппозиция. В Руставе Давид Киркитадзе с перевесом 7%. В Кутаиси Хатя Диканоидзе от нацдвижения в 3%. В Батуми Георгий Киртадзе выигрывает 3%. В Зугдизе Ансор Мели от нацдвижения обходит Мамуку Цоцерия от грузинской мечты сразу на 9%. Однако оказалось, что данные публикации Тавариархи относительно Зугдиди радикально отличаются от цифр, выставленных на сайте Ipsos. Грузинская мечта провела брифинг, на котором Шалва Папуашвили обвинил оппонентов в подтасовке и лжи.
Опросы Ipsos и без этого не заслуживали доверия, и сегодняшний случай является очередным тому подтверждением. На сайте Тавариархи кандидату от нацдвижения Анзору Мелия написали 54%, а нашему кандидату Мамуки Цоцерия 45%. А согласно размещенной на сайте Ipsos информации, кандидат грузинской мечты набирает 51%, тогда как Анзор Мелия 49%. В отношении других городов опросы вопроса также имеются отклонения, но они не столь принципиальны. В данном случае кажется, что эту манипуляцию не удалось полностью стереть с документа, и он остался на сайте. Необходимо подчеркнуть, что опросы этой компании были всегда оторваны от реальности. До парламентских выборов ее опрос нарисовал нам 37%, когда мы на деле набирали 47%. В этом случае мы увидели, как итог манипуляции случайно выплыл наружу.
В самой телекомпании пока никак не прокомментировали расхождение. Зато премьер-министр Иракли Гарибашвили заявил, что манипуляции телеканала преследуют другую цель.
Мы не раз заявляли, что нет никакого доверия к местным опросам, проводившимся под вывеской организации Ipsos, за которым скрывается нацдвижение. Это очередная жалкая попытка хоть как-то перекрыть наше вчерашнее триумфальное мероприятие – митинг, где приняли участие около 150 тысяч человек. Какое бы вранье они ни распространяли, весь мир вчера увидел собранный воедино наш народ. И всем придется считаться с этой силой.
Партия власти пыталась представить мобилизацию своих сторонников как голос всей Грузии на сегодняшнем брифинге в своем офисе, который провел председатель Иракли Кобахидзе.
Все вчера увидели силу народа, все убедились, что наше общество является носителем европейских ценностей, для которого не безразлично чувство собственного достоинства. Сегодняшнее отчаяние политических оппонентов есть еще одно подтверждение успеха нашей вчерашней акции. Что касается исследования оппозиции, это было самоиллюстрацией. Как правило, они ошибаются на 9-12%, как это было на прошлых выборах. И это означает, что наша победа будет зафиксирована во всех избирательных участках.
А по мнению оппозиции, последние действия власти свидетельствуют, напротив, о ее отчаянии. Как заявил председатель нацдвижения Ника Мелия, ни админ ресурс, ни истраченные финансы не позволят победить грузинской мечте.
Чем меньше времени остается до выборов, тем явственнее слышно шуршание денег. Фора, которую они получили благодаря запугиванию, шантажу и подкупам, уже перекрыта оппозицией. Чем больше будет говорить Гарибашвили и его соратники, тем легче нам будет победить 30 октября.
В конце дня, в преддверии второго тура муниципальных выборов, итоговую встречу с представителями СМИ провел председатель Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили. Существенных нарушений во время предвыборной кампании не произошло, заверил он общественность. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Учителя и родители учеников Тбилисской школы номер 119 требуют от Министерства образования и науки вернуть на должность исполняющей обязанности директора Тео Брегвадзе. Отстраненная вчера от этой должности, она утверждает, что ее уволили по политическим причинам и на ее должность назначили сторонницу грузинской мечты. Подробности в своем сюжете расскажет Серго Брегвадзе.
Сегодня учебный процесс в Тбилисской школе номер 119 приостановлен. С утра возле входа в учебное заведение собрались педагоги и родители учеников, выступающие против отстранения от должности Теи Брегвадзе, на протяжении года исполнявшей обязанности директора этой школы. О своем увольнении она узнала только вчера. Произошло это из-за политических предпочтений, уверена уже бывшая сотрудница школы. Брегвадзе говорит, что о ее неприязни к грузинской мечте знали все, однако сама она никогда не говорила на эту тему в пределах школы. Негодование педагогов и родителей, собравшихся сегодня возле учебного заведения, чтобы поддержать Тею Брегвадзе, вызвал и тот факт, что поинтересоваться происходящим сюда пришел представитель члена Тбилисского городского собрания от правящей партии.
Никто из Министерства образования не пришел, не спросил, что происходит, почему остановился учебный процесс. Зато этим заинтересовался представитель штаба грузинской мечты. Тем самым он подтвердил, что это они назначили директора. Пришел и спрашивает, где директор? А директор пока не появлялся. Вот они ищут назначенного ими же директора. Я открыто поддерживала одну партию, но только за пределами стен школы и никогда не фиксировала свою позицию в школе.
Сказала Тея Брегвадзе в интервью грузинским СМИ. Сам Андрей Капанадзе, представитель члена Тбилисского городского собрания от грузинской мечты Шалва Огбаидзе, так попытался объяснить цель своего сегодняшнего визита в школу номер 119 журналистам.
Мне позвонили граждане, сообщили о том, что привели детей в школу и не могут их завести. Это школа, а школа не должна заниматься политической деятельностью. Исполнявший обязанности директора обвиняет всех, потому что сама не политична.
Тея Брегвадзе была осведомлена о том, что ее могут сменить на посту исполняющей обязанности директора, заявили сегодня в Министерстве образования.
Министерство образования и науки категорически отрицает распространенную информацию о том, что Тея Брегвадзе была уволена по политическим мотивам. Эта информация ложь. Прежде всего, уточним, что Тея Брегвадзе никогда не была директором 119-й школы. Она занимала должность заместителя директора этой школы и временно исполняла обязанности директора. 8 сентября 2020 года у директора Тбилисской школы номер 119 Паты Размадзе истек 6-летний трудовой договор, после чего его обязанности продолжила исполнять Тея Брегвадзе. 27 октября на должность исполнителя обязанностей директора была назначена Тамар Табуашвили. Домыслы госпожи Теи Брегвадзе касательно ее увольнения по политическим мотивам совершенно необоснованы. Также категорически недопустимо, чтобы человек, работающий в системе образования, вмешивался в школьный учебный процесс и использовал учеников и учителей как политический инструмент.
Говорится в письменном заявлении ведомства. Кроме того, как признала сегодня сама Тея Брегвадзе, она не сдавала экзаменов, необходимых для получения должности директора. Впрочем, экзамен этот не проходила и назначенная министерством на эту должность Тамар Табуашвили. Поэтому части преподавателей школы и родителей учеников непонятна логика Минобразования. Они утверждают, что выбор ведомства пал на значительно менее квалифицированного человека и к тому же ярого сторонника грузинской мечты.
Я не хочу, чтобы в эту школу приходил кто-то без соответствующей квалификации. Да, госпожа Тея не сдавала экзаменов, но ведь они назначают на должность такого же человека, не сдававшего экзаменов. Это чисто политическое решение, поскольку госпожа Тея не подчинялась их правящей партии приказам.
Говорит отец одного из учеников. Многие другие педагоги и родители учеников требовали от Минобразования сегодня сохранить должность исполняющей обязанности директора школы номер 119 Затеи Брегвадзе.
Главное, какой у школы директор, как он относится к педагогам, родителям. Я как родитель очень довольна госпожой Теей. Я не выхожу за рамки, абсолютно политичный человек. Не поддерживаю ни одну политическую силу. При этом скажу, что на посту директора она была очень хороша. Наверное, грузинская мечта не желает, чтобы директором какой-либо школы был человек, поддерживающий национальное движение.
Сказала мать одного из учеников. Озвученных обвинений и предположений достаточно, чтобы расследованием данного факта заинтересовались в компетентных органах, считают поддерживающие Тею Брегвадзе. Впрочем, учитывая возможную причастность властей к процессу увольнения служащих школ по политическим признакам, рассчитывать на справедливость пока не приходится, неоднократно заявляли в неправительственном секторе. Случай с исполняющей обязанности директора школы номер 119 не первый, зафиксированный в текущем году в разгар предвыборной гонки. Только за сентябрь текущего года в аппарат народного защитника поступили 4 подобных жалобы от служащих разных школ, и омбудсмен в рамках своих полномочий призвала власти пресекать подобные факты. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
К новостям из Сухуми. В Абхазии прошло заседание Кабинета министров самопровозглашенной республики. Среди утвержденных вопросов – новые правила рыболовства, возможность пользоваться электронной подписью, государственная целевая жилищная программа. На заседании выступил и министр здравоохранения Эдуард Будба. Он рассказал о ситуации с пандемией, проблемах обеспечения тяжелых больных кислородом и вакцинации, которая все еще проходит медленными темпами. Елена Заводская передает из Сухуми.
Работа Кабмина началась с утверждения новых правил рыболовства, которые должны повлиять на сохранение рыбных ресурсов. Министерство сельского хозяйства разрабатывало эти правила совместно с Институтом экологии. Его директор Роман Дбар рассказал о том, что старые правила были разработаны в 1960-е годы и радикально устарели. Назрела необходимость принять новые. Главный эколог считает, что рыбные ресурсы Черного моря истощаются, и рыбные рыбная промышленность сталкивается с серьезными ограничениями.
Новые правила рыболовства вносят заметные ограничения, и это в первую очередь связано с тем, что промышленное рыболовство сталкивается с очень серьезными ограничениями самого ресурса, который оно использует в качестве предмета добычи. Как известно, прошлая путина хамсовая, на которой фактически, так сказать, основано промышленное рыболовство, оказалась рекордно низкой. Чуть меньше 11 тысяч тонн рыбы было поймано в прошлом году хамсы. Это факторы, которые являются настораживающими, потому что ресурсы, в первую очередь хамсы, оказываются серьезно переловленные во всем бассейне Черного моря. В прошлом году к нам из Азовского бассейна пришло только 1,3% азовской хамсы, которая обычно составляла около 20-25, а то и даже третий запаса, который приходило в зимнее время в наши воды.
По словам Романа Дбара, новые правила отвечают требованиям времени и синхронизированы с российскими правилами рыболовства. Они соответствуют подписанным соглашениям о совместной охране рыбных ресурсов. Правительство одобрило постановление, которое устанавливает порядок использования электронной подписи. Пилотный проект работал год. Необходимо принять ряд нормативно-правовых актов, чтобы уже в 2022 году он заработал в полную силу. Абхазия приняла на себя обязательство компенсировать вклады граждан в Сбербанк, сделанные до 14 августа 1992 года. Выплаты начали производить в 2011 году. Их получили уже около 14 тысяч граждан Абхазии. Сумма составляет 178 миллионов рублей. В этом году по вкладам было выплачено более 2 миллионов рублей. На следующий год запланировано 4 миллиона рублей. Кабмин утвердил государственную программу «Жилище-2022» и рекомендовал направить ее на утверждение президенту. Министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба проинформировал, что государственная программа помощи отдельным категориям граждан в приобретении жилья осуществляется с 2019 года. Право на участие в программе предоставляется гражданам Абхазии, которые не обладали и не обладают на праве собственности жильем в Абхазии и являются инвалидами первой группы, в том числе войны в Абхазии 1992-1993 годов, семьи погибших во время войны, детям, оба родителя которых погибли или пропали без вести, многодетным семьям с тремя и более детьми. По словам Руслана Аджба, в настоящее время в комиссию поступило уже около 800 обращений. Всем оказать помощь правительство не может.
Рассмотреть и оказать помощь всем мы не можем. И потому мы сегодня предлагаем новую программу. Мы исключаем принцип возвратности денежных средств. И второе, мы предлагаем исключить принцип обращения в общем порядке.
Когда повестка дня была исчерпана, премьер-министр Александр Анквап попросил министра здравоохранения Эдуарда Будба проинформировать членов правительства о пандемической ситуации в Абхазии. Министр охарактеризовал ее как очень серьезную и вызывающую тревогу.
281 пациент находится в наших лечебных учреждениях ковидных, 12 в реанимации. Тот препарат, который мы получили в субботу в обед, Артлегию, за неполную неделю практически больше 120 упаковок уже выдано. Хочу обратиться к нашему населению, соблюдать все режимы, которые, о которых говорит медицинское сообщество, потому что до 149 пациентов, которые заболели, которых требуется лечить. И так ежедневно 150-140. Были цифры недавно за 200. Наши коллеги находятся там в будни, выходные, круглосуточно в красной зоне, и слышат, как эскорты свадебных кортежей проезжают. Я думаю, что они, наверное, не просто выехали покататься, потом они куда-то приезжают, наверное, отмечают. И после этих мероприятий у нас, к сожалению, рост больных присутствует. Летальность у нас более 400 человек. Для Республики Абхазия это вообще большие цифры, катастрофические даже.
Эдуард Будба рассказал, что вызывает обеспокоенность ситуация с обеспечением больниц кислородом. Вчера в Сухумский физико-технический институт завезли 16 тонн кислорода. Хранилище Гудаутского госпиталя тоже заполнено, но есть проблема на кислородной станции в новом районе Сухума. Из двух агрегатов там работает только один. Абхазия завозит кислород из Новороссийска и Азова, но и в России возникли большие проблемы с обеспечением кислородом своих больных. Министр здравоохранения рассказал о том, как в Абхазии проходит вакцинация. Темпы ее заметно снизились. В настоящее время в Абхазии есть вакцина «Спутник Лайт». Из 5000 полученных доз привиты 3638 человек. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плеева.
Проблемы коммуникации с Михаилом Саакашвили устранены, из-за чего он прекратил крайнюю форму протеста, отказ от лечения, проведения анализов, тестов и так далее, заявил адвокат Дмитрий Садзаглишвили после встречи с экс-президентом Грузии в Руставской тюрьме. По его словам, Михаил Саакашвили еще раз подтвердил свое уважение к врачам, входящим в состав консилиума, и продолжил сотрудничество с медиками, в том числе членами консилиума, передает общественный вещатель страны. По данным Службы государственной безопасности Грузии, представители властей самопровозглашенной Республики Южная Осетия задержали двух граждан Грузии в районе села Лопани. Служба госбезопасности активизировала горячую линию информации о еще одном незаконном действии российских оккупационных сил, будет немедленно передана миссии наблюдателей ЕС и международным партнерам, говорится в сообщении. Незаконные задержания, проводимые оккупационным режимом, являются деструктивным актом, направленным на запугивание местного населения и существенное осложнение безопасности на местах. Центральное правительство Грузии использует все средства для скорейшего освобождения незаконно задержанных лиц. Говорится в заявлении СГБ Грузии, передают Нет-Газете. Жители Гальского района самопровозглашенной Республики Абхазия не будут пропускать через Ингурский мост с 28 по 30 октября. Как сообщили в службе госбезопасности Грузии, ограничение, такое ограничение ввела абхазская сторона, причина второй тур муниципальных выборов в Грузии. Через Ингурский мост, по информации СГБ, будут пропускать лишь лиц, нуждающихся в медицинской помощи. Цитата, подобные незаконные решения часто связаны с надуманными причинами, в том числе так называемым обеспечением безопасности на оккупированной территории в период выборов, проходящих на территории, подконтрольной центральным властям. Конец цитаты, говорится в сообщении грузинского ведомства. В СГБ отмечают, что передвижение через Ингурский мост также было ограничено во время первого тура муниципальных выборов в стране. Оправдательный приговор по резонансному делу об убийстве Анзора Тарба может стать основанием для возбуждения дисциплинарного дела в отношении судьи Сухумского городского суда Инара Кварча. Об этом сообщили в прокуратуре самопровозглашенной Республики Абхазия. По информации ведомства, 25 октября первый заместитель генерального прокурора Дамир Квиценя в соответствии с законом о судебной власти направил квалификационную коллегию судей материалы для рассмотрения вопроса о возбуждении дисциплинарного дела в отношении Кварча. Ранее оправдательный приговор, вынесенный Инаром Кварча в отношении бывших сотрудников МВД, отменил Абхазский Верховный суд. Армения обсуждает с Россией возможности урегулирования армяно-турецких отношений, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Мы готовы начать урегулирование отношений с Турцией. Этот вопрос обсуждается и с Россией. Обсуждаем, как можно продвинуться в этом вопросе, сказал Григорян на брифинге сегодня.
Краткий региональный выпуск новостей представила Нана Плеева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Черноморская безопасность вновь в центре внимания США. Американский Сенат провел специальные слушания, посвященные деструктивной деятельности России в регионе. При этом, если американские законодатели, как и некоторые лидеры стран НАТО, считают, что Москву можно обуздывать, поддерживая демократические процессы в странах-соседях России, то эксперты настаивают, единственный способ остановить российскую экспансию – обеспечить физическую безопасность государств региона. Тему изучал Владимир Унанец.
Безопасность Черного моря, возрождение политики США в отношении региона, слушание в Комитете по международным отношениям американского Сената, прошедшие 27 октября в Вашингтоне, были посвящены необходимости изменения стратегии Соединенных Штатов в отношении агрессивной политики России. Как отметила председательствующая на слушаниях сенатор Джин Шахин, Черноморский регион является очагом соперничества между Россией и Западом. По словам американского политика, несмотря на то, что выход к Черному морю имеют 6 стран – Россия, Турция, Румыния, Болгария, Украина и Грузия, лишь Москва рассматривает Черное море как свое собственное.
Меня обнадеживает недавнее заявление генерального секретаря НАТО о том, что Североатлантический альянс разработает всеобъемлющий план по защите региона. Я также рада, что на прошлой неделе министр обороны США посетил Грузию, Украину и Румынию. Я думаю, что это был долгожданный знак изменения подхода к попыткам России получить контроль над Черным морем. The approach to counter Russia's
increased attempts to control the Black Sea. При этом Джин Шахин также рассказал о шагах, предпринятых Россией, чтобы предотвратить новый этап расширения НАТО, приведя в качестве примеров войны, развязанные Россией против Грузии и Украины. Russia has a history of waging war and
deploying illegal and aggressive tactics to advance its control in the region. Россия использует войны и незаконную агрессию для усиления контроля над регионом и ограничения деятельности НАТО на своих границах. В 2008 году Россия развязала войну против Грузии, незаконно оккупировав территорию Абхазии и Южной Осетии. В 2014 году Россия аннексировала Крым и спровоцировала восстание сепаратистов в Донбассе. Аннексия заложила основу для создания России Средиземноморской оперативной группы и значительно усилила Черноморский флот. Россия всегда готова использовать экономическую, военную и политическую силу, чтобы остановить расширение НАТО и усилить контроль над Черным морем.
По мнению сенатора, агрессивные действия Москвы требуют более скоординированного ответа со стороны НАТО, и главным оружием Джин Шахин считает усиление демократических институтов в странах-соседях России. В частности, Шахин считает, что Грузия, Украина и Молдова должны продолжать противостоять вредоносной деятельности России, активизируя необходимые демократические реформы, чтобы приблизиться к евроатлантическому сообществу. Впрочем, выступившие перед сенаторами аналитики считают такой подход недостаточно эффективным. В частности, старший научный сотрудник Атлантического совета Ян Бжезинский указывает на то, что США и их союзники по НАТО не уделяют Черноморскому региону столько внимания, сколько уделено, к примеру, Балтике. И это, считает Бжезинский, воспринимается Москвой как сигнал к действию.
Наращивание России военной мощи, оккупация ею грузинских и украинских территорий, другие провокационные использования вооруженных сил и гибридная война превратили Черное море в российское военное озеро, которое президент Путин использует для продвижения своих подрывных и экспансионных целей в регионе и за его пределами. Эта агрессия подчеркивает, как Черноморский регион стал слабым местом трансатлантической безопасности. Тем не менее, эта часть Европы не получила такого приоритета и фокуса, как ее северный аналог – регион Балтийского моря. В отсутствие всеобъемлющей и более агрессивной стратегии со стороны Соединенных Штатов, их союзников и партнеров по НАТО, а также Европейского Союза, Черноморский регион, вероятно, испытает на себе дальнейшие усилия российской агрессии. Это не только поставит под угрозу безопасность и суверенитет демократии региона, оно также увеличит риск военного конфликта, в том числе с опасной динамикой эскалации.
По словам аналитика, агрессия России в Черноморском регионе также включает политическую подрывную деятельность, кибератаки, саботаж и даже убийство. Все эти инструменты, Кремль, утверждает Бжезинский, применяет почти по всей Европе. В частности, российские спецслужбы неоднократно убивали критиков в Украине, а сегодня Болгария расследует 4 взрыва на складах боеприпасов в период с 2011 по 2020 год. На них хранились вооружения, предназначенные для отправки в Грузию и Украину. По мнению эксперта, НАТО следует незамедлительно начать работу по усилению военного потенциала союзников и партнеров. Бжезинский считает, что темпы усиления России в Черноморском регионе выявляют все более серьезные пробелы в оборонных возможностях союзников.
Приоритетом должно стать расширение усилий по укреплению вооруженных сил Грузии и Украины. Конгресс заслуживает похвалы за направление дополнительных ресурсов на обеспечение соответствия требованиям, но обе страны страны по-прежнему нуждаются в дополнительных летальных системах защиты, имеющих решающее значение для сдерживания дальнейшей военной агрессии России, в том числе противотанковое вооружение, системы противовоздушной обороны, противокорабельные ракеты и беспилотные летательные аппараты-разведчики. Необходимо помочь их вооруженным силам, а также вооруженным силам Болгарии и Румынии компенсировать значительное военно-морское преимущество России в Черном море.
Но самым главным, считает Бжезинский, является вопрос евроатлантической интеграции Грузии и Украины. По словам эксперта, расширение НАТО было одной из величайших историй успеха Европы после окончания Холодной войны. Членство в альянсе демократических стран Центральной Европы расширило и укрепило зону мира и безопасности в Европе, а также военный потенциал Североатлантического блока. Причем, отмечает эксперт, именно новые члены альянса стали одними из самых стойких трансатлантистов Европы и внесли свой вклад в операции под руководством США, в том числе за пределами Старого континента. Но этот успех, подчеркивает Бжезинский, резко контрастирует с нерешительностью Североатлантического союза удовлетворить запросы Украины и Грузии по членству, даже несмотря на то, что эти страны мужественно внесли свой вклад в миротворческие операции НАТО по всему миру. Эта нерешительность, отметил эксперт, поместила Грузию и Украину в дестабилизирующую серую зону отсутствия безопасности на стратегическом ландшафте Европы. Впрочем, бывший генсек НАТО Андерс фон Расмуссен считает, что вина за такое положение дел лежит в том числе и на властях обеих стран. Говоря о Грузии, экс-глава альянса отметил, что внутриполитические проблемы, которые в последние месяцы стали отчетливо видны, могут быть использованы против Тбилиси скептиками из числа стран-членов НАТО.
Текущий политический кризис может быть использован теми членами НАТО, которые скептически относятся к членству Грузии в Североатлантическом альянсе. Они могут использовать внутриполитические разногласия как еще один аргумент, почему им не следует приглашать Грузию в НАТО. Мой совет правительству – стабилизировать ситуацию в стране.
Тем не менее, аналитики, выступившие на заседании Сената США, посвященного безопасности Черноморского региона, уверены, неспособность НАТО интегрировать Грузию и Украину в альянс побудила президента Путина действовать в соответствии с его желанием вернуть эти страны под контроль Москвы. Нежелание НАТО удовлетворить евроатлантические устремления Украины и Грузии привело к тому, что политика открытых дверей Североатлантического альянса превратила ее в дестабилизирующий фактор. И сегодня одним из важнейших столпов новой стратегии черноморской безопасности, уверены западные эксперты, должно стать предоставление Грузии и Украине четкого и однозначного пути в НАТО. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
К другим темам программы. В разгар пандемии в Ахалгорском районе без объяснения причин исчезло руководство местной больницы, поликлиники и скорой помощи, не оставив после себя никакой замены. Местные жители полагают, что они дезертировали из ковид-опасной зоны и просят о помощи власти самопровозглашенной республики. Мурат Гукимухов расскажет больше.
В Ленингорском районе пандемия на подъеме. С начала недели ежедневно выявляют от 17 до 28 новых случаев заражений коронавирусной инфекцией. Это много для района с постоянным населением менее 2000 человек. В этой критической ситуации руководство местного здравоохранения покинуло район. Две недели назад исчезла заместитель главного врача районной больницы, она же заведующая поликлиникой, она же терапевт поликлиники и дежурный врач скорой помощи Мадина Кабисова. Вчера в неизвестном направлении исчез Джемал Бедоев, главврач районной больницы и одновременно главврач скорой помощи. К тому же он совмещает две ставки невролога. Тамара Миракашвили сравнивает это исчезновение с дезертирством.
Почему никому не осведомили, где они? Кто их обязанность должен исполнить? Кому они свой печать оставили? Ключи? Я не знаю, что-то у них же должен быть. Это руководящий состав, который должен принимать решения в условиях пандемии, поддерживать связь с Хинвалом. Они бросили нас и дезертировали. К тому же они ведь совмещают не только должности руководителей, но и ставки практикующих врачей. Совмещание формальное. На самом деле они не ведут прием пациентов. То есть они еще и лишают нас возможности обратиться к нормальному лечащему врачу. У нас сейчас самая тяжелая ситуация за все послевоенное время. Почти в каждом семье кто-то болен ковидом.
И что, у этих больных совсем нет доступа к медицине? медицине.
Самых тяжелых госпитализируют в Цхинвал, но остальные должны иметь же возможность лечиться в районной больнице или дома под наблюдением врача. Я ходила в районную поликлинику, там пусто, двери кабинетов закрыты. Они бросили работу, но из каких-то сел российских они принесут липовые справки, якобы они болели, не просто бросили, они болели тяжело и там лечили.
А настоящих врачей совсем не осталось в районе?
Ну, по пальцам одной руки из них трое, эти врачи скорой помощи. Сутки через трое приезжают на дежурство из Цхинвала. Хорошие врачи, но они и в мирное время зашивались. Им ведь приходится работать из-за совместителей. Они тоже скоро разъедутся. Всех приезжающих их с Цхинвала врачей перевели на одну ставку. Они же не могут работать, чтобы только покрыть дорожные расходы. Раньше хотя бы две ставки платили, и что-то на жизнь оставалось.
По мнению Тамары Миракашвили, всему виной коррупция. Районное здравоохранение превращено в бизнес, не имеющий ничего общего с медициной. Так называемые совместители, руководители местной медицины и их протеже, получают от 120 до 200 тысяч рублей в месяц. Недавно, в связи с повышением окладов, им сделали перерасчет по 450 тысяч рублей. И бог бы с ними, с деньгами, говорит Тамара Миракашвили. Не жалко, был бы толк. Но из этих денег, предназначенных для содержания медперсонала, настоящим врачам не перепадает ничего. Опытных врачей из Церования отсюда вышвырнули. Якобы по политическим мотивам. А врачам из Цхинвала не дают возможности работать. Сколько хороших молодых врачей здесь перебывало, всех выжили. По словам Тамары Миракашвили, вместо них теперь непонятно кто. Диагноз поставить не могут, симптомы гуглят. Даже пациентов не стесняются. Не у каждого пациента хватает здоровья, чтобы пережить такое медицинское обслуживание. Впору открывать отдельное кладбище для жертв врачебных ошибок, говорит Тамара Миракашвили.
Это не мое хобби критиковать больницу. Я хочу, чтобы что-то изменилось там. Я хочу, чтобы был конец всему этому беспределу и бардаку. Дело не в капризе, дело в жизни людей. А эти деятели при первой же опасности бросают район и убежают. Ну, потому что они не уверены в себе и бережат свою шкуру. Они бросили работу, но из каких-то сел российских они принесут липовые справки, якобы они болели, не просто бросили, они болели тяжело и там лечили. А нам что делать? Нам куда бежать? Все дороги для нас закрыты.
Это была гражданская активистка из Ленинграда Тамара Миракашвили. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Мы с каждым днем теряем близких. Сначала отвезли тещу брата и ее сына в госпиталь с коронавирусной инфекцией, где они оба скончались.
Заметно по знакомым, по родственникам, по соседям удар нанесен. Потому что они сидят без денег, нет поступления, нет никаких инвестиций, нет туристов.
Очень странно представить, что весь мир будет на какой-то паузе.
Достоверные новости о коронавирусе на «Эхе Кавказа».
Мы возвращаемся в Сухуми в программе «Обзор абхазской прессы». О чем пишут издания самопровозглашенной республики, расскажет Анаит Гагарян.
Газета «Республика Абхазия» обратилась к ведущему специалисту правового управления Центрального аппарата Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия Аслану Асланзе для разъяснения нынешней ситуации по внедрению контрольно-кассовой техники в Абхазии. 18 октября президент Абхазии Аслан Джаня подписал закон о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчета в Республике Абхазия. Закон принят в третьем и окончательном чтении парламентом Абхазии на заседании 29 сентября и должен вступить в силу с 1 января 2022 года. Аслан Асланзе сообщил, в настоящее время основное направление работы Министерства по налогам и сборам связано с техническим обеспечением и применением этой техники. Приобрести и установить контрольно-кассовые аппараты для нас не самоцель. Нам нужен результат. Для нас главным условием является опыт других стран и онлайн-передача данных контрольно-кассовой техники через фискальное устройство. В развитых странах с внедрением увеличением контрольно-кассовой техники налоговые поступления увеличились на 10%, в развивающихся странах – на 30%. С учетом всех необходимых условий Министерство по налогам и сборам предлагает централизованную поставку контрольно-кассовой техники по контракту Министерства финансов с заводом-производителем. Во избежание различных предположений о монополизации поставок и наличии коррупционной составляющей, которые могут быть использованы как аргумент для массового противодействия процессу внедрения контрольно-кассовой техники, необходимо предусмотреть возможность приобретения контрольно-кассовой техники у любого источника с соблюдением установленных технических требований. Учитывая, что при получении от государства контрольно-кассовой техники предприниматель фактически оплачивает часть стоимости до 50% и, следовательно, получает частичную компенсацию стоимости, аналогичное право должно возникнуть у предпринимателей, приобретающих контрольно-кассовую технику из других источников, пояснил Аслан Асланзе. Инициатор принятия антикоррупционного закона Астамур Какалия на своей странице Facebook прокомментировал ситуацию с исполнением закона. В кабинете министров прошло совещание, где премьер призвал провести разъяснительную работу по поводу необходимости исполнения закона. Закон не предполагает никакой разъяснительной работы для тех, кто не сдал декларации. Закон недвусмысленно требует их увольнения. Почему не увольняют нарушители? При увольнении начнут говорить начальству: «Но вы же сами дали нам понять, что этот закон ерунда. Вы же молчали, а мы подумали, что пойдет цепочка и посыпется весь карточный домик», — написала Стамур Какалия. Он уточнил, что еще не начата проверка поданных деклараций. Полные данные декларации не предоставлены инспекторам Министерства по налогам и сборам, прокуратуре, МВД, СГБ Республики Абхазия. Единственная подвижка – есть заверение главы Министерства по налогам и сборам, что вскоре эта полная база будет предоставлена службам и начнутся проверки. Уже сейчас сотни должностных лиц незаконно занимают кабинеты и по закону давно должны быть отстранены в связи с конкретным нарушением закона. В настоящее время власти держат паузу в надежде на то, что эта пауза позволяет им одновременно не нарушать закон, дескать, изучаем, и вместе с тем не исполнять закон. Сколько это может продлиться? Недолго. Придется либо опубликовать те декларации, которых сейчас нет на сайте Министерства по налогам и сборам, либо уволить нарушителей, заключил Какалия. Руководитель управления по государственной языковой политике при Министерстве просвещения и языковой политики Батал Хагуш рассказал Абснепресс о проблемах, связанных с абхазским языком и способах их решения. 27 октября в республике отмечают День абхазского языка. У руководителя управления свое видение того, как надо решать проблему развития государственного языка. Как только начало работу возглавляемое им управление, были определены несколько ключевых проблем, одна из которых – перевод документа оборота на абхазский язык. Он напомнил, что не раз организовывались курсы по делопроизводству на абхазском языке. Со всех районов приглашали и обучали ведению делопроизводства на абхазском языке, но проект приостановился. Позже мы решили ездить по районам и проводить обзорные лекции. Мы также много раз обращались в разные инстанции, чтобы нам присылали копии документов, бланков, справок. Мы перевели бы их здесь на абхазский язык и разослали им для исполнения. Но мы и здесь не видим особой заинтересованности, с сожалением констатировал Хагуш. Батал Хагуш считает ошибкой включение Госкомитета по языковой политике в Минпрос и создание на его базе управления. Это ограничивает наши возможности в работе. Нет понимания со стороны Министерства просвещения. Многие думают, что решение проблемы языка нужно начинать с обучения детей. Но это ошибочно. Нужно начинать со старших, констатировал Батал Хагуш. Он уверен в том, что возглавляемая им структура многое может сделать, если ее поддержать. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Читаем прессу.
И последняя рубрика нашей программы «Панорама».
А это самый тяжелый год для Австралии за последние, наверное, 100 лет.
Сантьяго – это второй по дороговизне город в Латинской Америке после Монтевидео.
Такой паники, которая была в Европе или в России, когда там сметали гречку, туалетную бумагу, здесь не было.
Для японцев император – это не король в европейском смысле этого слова. Он скорее верховный жрец.
Рубрика «Панорама» каждый четверг на радио «Эхо Кавказа».
По данным экологической организации Greenpeace России, корпорация «Газпром» рассматривает планы строительства газопровода в Китай через территорию Тункинского национального парка в Бурятии. Ранее сообщалось, что дочерняя компания «Газпрома» «Газпром-проектирование» опубликовала схему размещения газопровода среди материалов тендера на аэрофотосъемку национального парка. Тему продолжит журналист русской службы «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Экологи напоминают, что российское законодательство запрещает строить магистральные газопроводы через территорию национальных парков. Об этом говорится в 15-й статье Федерального закона об особо охраняемых природных территориях. Кроме того, в Greenpeace уверены, что газопровод, который пройдет практически по территории национального парка, нанесет ущерб природе. Будут вырублены леса и кустарники, изменен характер землепользования, стройка нарушит естественные пути миграции животных, изменит ареалы их обитания и площади кормовых угодий и условия развития. Радио «Свобода» обратилась в пресс-службу компании «Газпром» с просьбой рассказать о проекте и ответить на претензии экологов. На момент публикации материала ответа не поступило. Кроме того, мы отправили запрос в Министерство природных ресурсов России. Там ответили, что ничего не знают о планах «Газпрома» по строительству газопровода через Тункинский национальный парк. Эксперт по особо охраняемым природным территориям Greenpeace в России Михаил Крейндлин объяснил, чем вызваны опасения экологов и какой ущерб Тункинскому национальному парку нанесет газопровод.
Стадия достаточно ранняя, и вообще с того, что известно, это только что «Газпром проектирование», это крупная дочерняя компания «Газпрома», заказала работы по фотосъемке предполагаемой еще не утвержденной трассы на строительство газопровода вот в Китай через Монголию, в том числе проходящий по территории национального парка. Правда, тот участок, который заказан, он именно касается территории национального парка, длиной 125 километров, вот это вообще-то сейчас по действующему законодательству он реализован быть не может. Потому что строительство магистральных газопроводов, как любых трубопроводов в национальных парках, у нас запрещено федеральным законом об особо охраняемых природных территориях. То есть, для того, чтобы построить, нужно будет менять законодательство. Сильно боюсь, что они будут пытаться это делать. До сих пор такие попытки регулярно возникают, и до сих пор, ну, большая их часть, в общем, не приводило к успеху, но понятно, что лоббистских возможностей у таких структур, как «Газпром», особенно когда это связано с какими-то международными обязательствами, такая возможность есть. И это будет, конечно, крайне хорошим прецедентом, потому что тогда уже начнут строить все везде. Второй момент, ну, конечно, хотя газопровод это, конечно, и нефтепровод, но тем не менее, магистральный провод — это достаточно серьезное воздействие. Судя по этому, он прям пересекает практически в самой середине парка его поперек. То есть это вот, ну, природная территория разрезается надвое. При этом, что, в общем, там пересекаются еще и достаточно серьезные горные территории. Не просто так такие объекты запрещены в национальных парках. Конечно, это будет и разрешение почвенно-паковое, и в какой-то степени, по крайней мере, во время строительства, нарушение путей миграции животных, да, вырубка лесов, изменение характера землепользования, деградация болот, временное решение слоя развития растительного и животного мира, изменение ареалов обитания животных, площади кормовых угодий, отношение естественных путей миграции животных. Это вот прямо у них в техническом задании написано. Частичное изменение свойств структуры грунтов, тайное образование вторичного горения. Вот это, к нам показалось, на самом деле серьезное, что в горных условиях, там река есть какая-то островная мерзлота, что, возможно, касается опасных экзогенных геологических процессов и геологических явлений. То есть это может привести там, к каким-то там селям, оползням и разрушению на гораздо большей территории, чем сейчас.
Исполняющий обязанности директора Тункинского национального парка Баир Байминов в интервью «Радио Свобода» рассказал, что за год национальный парк посещают 250-300 тысяч туристов. Здесь много минеральных источников и здравниц. На территории парка растут березы, сосны, кедры, лиственницы, ели, пихты. Водятся здесь косули, зубры, медведи, волки, то есть почти все животные, которые обитают в Сибири. Поэтому он предполагает, что Министерство природных ресурсов России, в ведении которого находится национальный парк, будет пытаться отстоять его до последнего.
Планы «Газпрома» — это же получается, пока они не конкретные же планы «Газпрома». Совсем таких конкретных планов нету. И от Министерства природных ресурсов Российской Федерации, ну, мы, получается, в ведении министерства находимся, конкретно департамента по особо охраняемой природной территории. И от министерства нам никаких указаний не поступало. Вопрос будет тяжелый, потому что если они собираются строить газопровод через территорию национального парка, там, получается, у нас будет через территорию парка и через сам район, горы и лес. Мы как думаем, ну, скорее всего, если они действительно пойдут на это, ну, для этого, наверное, будет, скорее всего, назначаться экспертиза, какой они вред могут нанести, трубопровод сам может нанести экологической системе нашего района. Наверное, общественные слушания там, скорее всего, будут.
В разговоре с Радио Свобода советник директора Тункинского национального парка Игорь Сюч напомнил, что в этом году уникальное место отмечает 30-летие своего создания. В последнее время здесь активно развивается туризм. В частности, парк выиграл всероссийский конкурс «Тункинская долина», что помогло привлечь в Бурятию дополнительные средства на развитие экологического туризма. Он напоминает, что Тункинский национальный парк разработал концепцию развития экологического туризма на ближайшие годы. Поэтому к проекту строительства газопровода, о котором сообщают СМИ и экологи, здесь относятся негативно.
Это была журналист русской службы «Радио Свобода» Любовь Чижова. Рубрика «Панорама». Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейт Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.